Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Сегодня пятница, и, как обычно в это время, у нас в гостях Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя Синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Здравствуйте, Владимир Романович.
Здравствуйте.
Денис приятно. Маханько, Лиза Горская.
Здравствуйте.
Беседуем об актуальных вопросах. Владимир Романович, вы когда уезжали на прошлой неделе, вы сказали, что стремитесь в Пятигорск.
Да-да-да.
Чем занимались там, что было? Медиафорум, да?
Да, я... совершенно верно. Проходил медиафорум, организованный епархией Пятигорской вместе с нашим отделом. Встречались с журналистами, с коллегами, встречались с учеными. С удовольствием расскажу, если это интересно. Ну и вообще было здорово. Пили минеральную воду.
А что такое медиафорум? Зачем он вообще нужен?
Оно впервые был такой опыт у нас с Пятигорской епархией. Это там было несколько вещей, связанных с этим. Во-первых, был конкурс местных телевизионных, в котором участвовали местные телевизионные программы. И мне кажется, это здорово, что речь, естественно, шла о конкурсе сюжетов на церковную тему, но которую делали светские каналы.
Телеканалы.
Да, очень здорово. Каналы, причем, из разных регионов, и Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня. Очень интересно было посмотреть работы, те, что мне удалось, не все, к сожалению. А я непосредственно принимал участие в клубе главных редакторов. Это была первая такая попытка. Приехали представители всех крупных СМИ региона, руководители, не просто представители, а руководители. Насколько я понимаю, беспрецедентная, как сейчас принято говорить, история, то есть главреды впервые собрались в таком составе, а еще и по такому поводу.
То есть с разных регионов Кавказа.
Да,
и вы, совершенно верно. Так сказать, представляли Москву на этом собрании.
Ну, нет, я не то чтобы я не представлял Москву так, как они представляли там. Мы со своей стороны были, но был такой интересный, содержательный, такой неформальный, непарадный, неофициальный разговор.
А почему вообще идея возникла провести подобный медиафорум? Я так понимаю, это епархия инициировала?
Вы знаете, и да, и нет. Вообще-то инициировал патриарх. Мы два года назад патриарх посещал Пятигорск, и во время дискуссии, видимо, почувствовав вот какие-то вещи, Святейший сказал, что вот хорошо было бы, если бы создавались площадки для дискуссии, для медийной дискуссии, общественной. И вот, ну, не прошло 2 лет, как такая дискуссия состоялась.
То есть такого опыта в России больше нет? Кавказ как бы впереди?
Ну, вы знаете, он, может быть, и есть, я просто не готов говорить, но мне не доводилось участвовать вот в подобных вещах. Особенно хочу подчеркнуть, что дело даже не в том, что вот собрались журналисты, о чем там поговорили. Конечно, такие вещи бывают.
Ну, это безусловно.
Да, мне показалось, что разговор был неформальный, такой, он и востребованный, и заинтересованный со стороны представителей.
А мусульмане участвовали там, все-таки Кавказ?
Там, естественно, звучала эта тема, и в разных... Там же, понимаете, как участвовали руководители СМИ не по принципу, они христиане или мусульмане, а по принципу занимаемой должности. Вот, поэтому там, ну, были люди с разными взглядами, конечно.
А по какому принципу отбирались победители?
Ну, как обычно, то есть по профессиональной критерии, то есть там были несколько номинаций, ну, знаете, такие там и «Открытие года», там начал, например, сейчас вещать в регионе телеканал «Новый Архиз-24». Вот, соответственно, этот телеканал победил, по мнению жюри, вот в номинации «Открытие года». Вот, ну, такие, то есть такие стандартные профессиональные номинации, только тематически связанные с церковью. Я просто сейчас не вспомню всех победителей, но то, что им мне удалось посмотреть, было очень интересно, как говорится, свежо.
Церковные люди часто жалуются на светские СМИ, которые, по их мнению, недостаточно компетентно освещают вопросы религии или как-то не так к этому подходят. Там была такая проблема на Кавказе, или люди более как-то к этому серьезно подошли? Журналисты.
Просто церковным людям надо реже жаловаться вообще в целом, да. Потому что вот эта фраза такая симптоматичная. Вообще, мне кажется, жаловаться – это не самое хорошее, что может быть в человеческой жизни. Но если говорить серьезно, вы знаете, мы не то чтобы там кто-то на кого-то жаловался, но, естественно, вопросы профессионализма, проблема профессионализма обсуждалась, потому что ведь, что греха таить, не везде есть специалисты, которые могут освещать ту или иную проблематику. Это вообще ведь не только касается религиозной специфики, хотя ее, безусловно, тоже иногда слушаешь там, какой-нибудь репортаж по телевизору или там... по радио, не на радио «Вера», конечно, не в нашем районе, и думаешь, господи, как бы это, покрываешься краской стыда, думаешь, как кто же это так, такой текст написал. Вот. Но это, мне кажется, уж простите, коллеги, но это, мне кажется, касается общего уровня журналистского профессионализма сегодня. Падает уровень, потому что это вы знаете, вот ну, сейчас начнется, конечно, плач Ярославный, но уж простите, это касается владения языком. Это касается понимания предмета. Да? Вот я вам могу сказать, как преподаватель там, журфака, да, причем мне известна не только вот моя альма-матер МГИМО, но и другие вузы, где мне приходилось встречаться с журналистами. Какое стандартное ожидание, ориентация, скажем так, абитуриента, поступающего на журфак. Ну, во-первых, понятно, что журналистика уже давно превратилась в женскую профессию, чего никогда не было в нашей стране. То есть подавляющее большинство – это девчонки. Чего они хотят? Они хотят в телевизор. Вот когда говоришь, а вот вы чего поступаете, что вы хотите, зачем, как, что такое журналистика, они сначала говорят какие-то слова про вот из, чего-то там влиять, изменять и прочее, потом говорят, а как вы хотите это делать? Ну, как, вести программу? Вот я попаду на экран, ну, а дальше это все заколосится, так сказать.
Ну, я так поняла с ваших слов, что медиафорум в Пятигорске, «Благословенный Кавказ», он был востребован средствами массовой информации тоже, и там была площадка для дискуссий, и журналисты выразили готовность поучиться, научиться что-то понять, повысить стандарты, да?
Ну, в том числе, да, это, понимаете, это не тренинговая такая история была, поэтому там об обучающей части не говорили. Вообще говорили о том, а вот что, собственно, такое, там, скажем, церковная тематика в СМИ, каким образом ее нужно преподносить, вот. Ну, мы обменивались мнениями, да, я говорил какие-то вот вещи, которые мне кажутся важными, которые, кстати сказать, благодаря вам, вот я имел возможность озвучить и здесь, да, что когда мы говорим про церковь, а что сделала церковь, то нужно иметь в виду не церковные структуры, да, а верующих людей. И сразу получается другая картина. Потому что церковная структура может сделать там что-то одно, а верующие люди могут делать что-то на порядок больше там, и так далее. Вот. Ну, вот я, мне кажется, что мы друг друга услышали. Был, повторяю, заинтересованный разговор. То есть никто не смотрел на часы, не говорил, что это регламент, давайте пойдем попьем кофе. Вот как-то говорили и не хотели расходиться.
Ну, кофе пили.
И
воду минеральную.
Воду, ну, а как же, обязательно. Нет, пили минеральную воду, смотрел, я ходил в провал, смотрел на памятник Остапу Бендеру.
Там деньги не берут за
правду? Нет, это по-прежнему. Нет, это, Остап был единственным, кто пытался, видимо, эту историю поменять как-то.
А как должна преподноситься церковная тематика в СМИ?
У меня, в общем, такой простой ответ, он может быть банальный, но мне кажется наиболее верным. Я исхожу из того, что журналистика – это про человека. Да? Кто должен стоять в центре вообще журналистского там, расследования, исследования? Кстати сказать, это ведь, скажем так, успешные, удачные вещи, да? Даже если они очень сильно занижены. Ну, посмотрите, скандалы, интриги, расследования знаменитые, да, которые смотрят массово и так далее, которые, ну, пусть в кавычках, но мы можем назвать такими успешными, да, про, что же про человека, тоже про человека, да, это все равно вот всегда так или иначе в центре человек, чтобы это слушали, там, смотрели и так далее. Вот, конечно, на мой взгляд, задача качественной журналистики, вот, кстати, этот уровень повышать, но в центре журналистики всегда человек. Если это не про человека, это уже не так интересно. Люди должны видеть себя, люди любят видеть кого-то другого, ну, себя не буквально, я имею в виду, да, вот узнавать, так сказать. Вот, а поэтому здесь то же самое, да, как рассказывать про церковь? Через людей веры. Верующие люди.
Владимир Романович, да. Мы видели такую информацию в интернете, что вы там, в Пятигорске, презентовали книгу Святейшего Патриарха новую ученым.
есть это было не в Пятигорске уже, это было...
Ну, где-то там, в
это,
Кавказе.
Это в Архизе, да. Угу. Это,
вот то есть опять мест... скатываемся к минеральной воде.
Да. Вот, там замечательная есть обсерватория астрофизики, астрофизическое уникальное научное заведение. Вот, и в том числе мне посчастливилось презентовать книгу Святейшего Патриарха не только ученым, но и коллегам, естественно, и на медиафоруме. Это уже не в рамках медиафорума, это, так сказать, на полях его или за рамками. Вот. Действительно, была такая, на мой взгляд, интереснейшая встреча с учеными, и говорили, в первую очередь, конечно, вот была презентация книги Святейшего и вообще разговор, так сказать, о жизни, о разном.
А с чем связан выбор аудитории такой? Почему вдруг ученым, почему вдруг книга Патриарха?
Ну, а почему нет, во-первых, да? А во-вторых, ну, понимаете как, вот тот вот регион, где мы были, это, если говорить о каких-то, знаете как, если позволительно это сказать, надеюсь, на меня коллеги не обидятся, местные достопримечательности, то, безусловно, это такой вот достопримечательность номер один, да, это крупнейшее научное, научно-исследовательское заведение, да, уникальное, единственное, насколько я понимаю, не только в России, но и вообще, вот, а там только телескоп их, это телескоп не в нашем понимании труба, в которую смотришь, так как Ломоносов.
А
да?
Здание?
А, да, это, его просто надо долго объезжать. То есть мимо едешь, это все телескоп. Слева по курсу у нас был, когда мы ехали вот в одном направлении. Вот. И поэтому, конечно, было очень интересно. И понятно, что это, ну, так сказать, интеллектуальные сливки, да, если можно так сказать, того места. И поэтому выбор аудитории, мне кажется, закономерен.
И как реагировала аудитория, как отнеслась?
Ну, вы знаете, в двух словах не скажу, потому что там у нас состоялся тоже заинтересованный, но местами очень напряженный разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, в гостях у программы «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела. Я понимаю, если разговор был напряженный, он, наверное, касался взаимоотношений науки и религии, не так ли?
Да, вашей прозорливости можно только позавидовать. В принципе, ну, мы начали с презентации книги, и она была встречена очень благосклонно учеными. Вот. Ну, а потом я что-то, видимо, хотел как-то миролюбиво сказать о дружбе науки и религии. Это вызвало протестную реакцию. Вот. Ну, вообще, знаете, вот интересно было. И, честно говоря, в силу разных причин я давно не оказывался в такой ситуации необходимости такой апологетики, так сказать, веры. Вот. И такой был непростой разговор, на мой взгляд, очень интересный, хотя временами такой напряженный. Да, поскольку мой тезис был очень простым, в том, что наука не противоречит религии, что это... Я предлагаю рассматривать науку и религию как два способа познания мира, которые просто отвечают на разные вопросы. Да? Религия отвечает на вопрос «для чего?», да, в чем смысл жизни, что такое смерть, да, основной вопрос религии. Наука на этот вопрос ответить не может. Но наука отвечает на вопрос, как и почему. И поэтому конфликта не может быть. Ну, а дальше была дискуссия заинтересованная. Естественно, люди все разные, поэтому среди коллег и ученых разные были точки зрения. Вот, и кто-то там соглашался с тем, что говорил я и другие мои коллеги. Там присутствовал владыка, архиепископ Пятигорский Феофилакт, который также очень интересно говорил, в том числе и на эти темы. Вот, кто-то горячо спорил. Вот просто мне кажется, что иногда люди, вот это я так определяю, как некий мировоззренческий вывих, надеюсь, никто на это не обидится, просто это связано, видимо, ну, с контекстом эпохи и так далее, но смысл в том, что в чем парадокс, да? Вот я говорю, мой тезис, наука и религия не могут противоречить, потому что они разные методы используют, разные познают и так далее. Мне говорят, нет, наука и религия всегда боролись. Наука основана на свободной дискуссии, религия основана на догме. Они совершенно разные. Я говорю, так вы же говорите все то же самое, что и я. Они действительно разные. Ну как может синокосилка конфликтовать с вертолетом? Ну, нет, это же разные, так сказать, мы же не можем говорить, что вертолет, так сказать, там летит, как не может косить, и поэтому он плохая синокосилка, да? Простите за такое стилистическое, так сказать, снижение.
Ну, и потом да. Можно вспомнить, скажем, как формировались так называемые догмы, да, эпоха Вселенских соборов, когда просто споры шли, и люди да. До драки доходили.
Безусловно, но просто, понимаете, тут есть такая интересная штука, я с этим много раз сталкивался, и опять был вынужден это вот третьего дня сказать в разговоре с коллегами, я говорю, понимаете, вот все замечательно, но что интересно, что даже те, кто благожелательно настроен к этой дискуссии, говорят, да, мы не против религии и так далее, все равно получается, я им это сказал, говорю, коллеги, понимаете, что получается, что есть в мире у нас окружают христиане, мусульмане, буддисты и астрофизики. или физики, да? Кто-то из этих физиков плохо. А мой-то тезис был в том, что у нас есть христиане, мусульмане, буддисты и атеисты. Среди них в этих группах есть верующие и неверующие. Там, в смысле, вот в этих, да, верующих, которые есть, там физики и не физики, да? У верующего физика научное мировоззрение. У верующей бабушки, наверное, она не знает, чем общая теория относительности специально отличается и так далее. Вот. И вот это, конечно, методологическая ошибка. Это несравнимые категории, да? И вот когда в таких дискуссиях кто-то такую точку зрения отстаивает, неважно, ученый это или не ученый, мне кажется, это просто такая ошибка, и очень обидно, что она происходит. Причем, с одной стороны, говорят, что вот религия, она совсем не наука, а потом начинают предъявлять претензии религии, говорят, вот давайте откроем книгу «Бытия», но это же примитивный антропогенез, то есть происхождение, рассказ о происхождении человека. Я говорю, помилуйте, там нет вообще теории происхождения человека. Символическая книга, которая написана давным-давно, совсем ненаучным языком. Как же ее можно судить по критериям современной науки? Вот странно, что такие вещи как-то очень сложно некоторым воспринимаются.
А вот этот парадокс, он именно для нашей страны свойственен?
Нет.
То есть это такой поколенческий?
Нет. Нет, думаю, что не для страны. Ну, во-первых, понимаете как, ведь тут же возникает другой вопрос, и наверняка вы бы мне его все равно задали, да, вот я говорю, что нет конфликта или не может быть конфликт, а как же там Коперник, Бруно, Галилей, далее со всеми остановками, да? И здесь нужно... Это вообще, эта дискуссия, она не на пустом месте, конечно, возникла, да? Этот... Просто он в разные времена с разными вещами связан. Вот, скажем, даже в разных делах. В деле Галилея это как раз-таки, на мой взгляд, связано с тем, что Галилей, что это за эпоха? Это эпоха становления современной науки. Когда вот эта демаркационная линия между разными способами познания мира, она вот только прочерчивалась. Галилей, например, очень четко понимал эту разницу. Он говорил, Библия нам говорит не о том, как устроено небо, а о том, как взойти на небо. Да? А римский папа, вот тот, да, хотя они там и дружили в свое время, он не понимал, поэтому обиделся, да, что там наука претендует на какие-то вещи, которые не должна претендовать и так далее. Вот. Но в наше время не только для нашей страны, хотя то, о чем вы говорите, тоже имеет место, это связано, конечно, и с идеологией прошлого в том числе, но не только.
То есть это не советская история?
Она не исключительно советская, угу. Не исключительно советская, хотя я думаю, что и советская в том числе, безусловно, да, но там есть, так сказать, другие вывихи в внесоветском мире и, кстати сказать, в другую сторону, да, когда считают, что человек верующий, например, да, то в биологии он должен обязательно придерживаться так называемого креационизма, да, что, скажем, верующий человек не может ни в какой степени быть эволюционистом или там должен обязательно буквально воспринимать шесть дней творения и прочее. Я даже представляю, какую реакцию эти мои слова вызовут у некоторых православных, вот, но это все не такие однозначные вещи, как кому-то может показаться, и уж точно православной догматики они не касаются.
Ну, естественно, то есть правильно мы поняли, что ваша точка зрения – это то, что наука и религия – это два разных пути, они о разном, и конфликта никакого нет. На этом как бы...
Они, знаете как, да, конечно, вот как у путей, у них не может быть конфликта, они могут друг друга дополнять, они позволяют человеку более объемно воспринимать мир, они формируют более полное мировоззрение, да, они могут конфликтовать в человеке. Я вообще скажу из того, что наука, искусство и религия – вот три способа познания мира. В человеке может возникать конфликт, как, например, он возник, на мой взгляд, у Николая Васильевича Гоголя, да, там по одной причине. Был какой-то внутренний конфликт у Льва Николаевича Толстого, но, на мой взгляд, связанный с другими процессами, которые с ним происходили. То есть, потому что в человеке все это так или иначе сочетается, да, и человек может, вот, ну, там, писатель может вдруг решить, что вот ему важнее, там, собственно, религиозный поиск, там, вот то, что у Гоголя происходило. И он от этого испытывал дискомфорт, потому что все-таки художественное творчество, оно другое там и так далее.
Вы отчасти подтвердили такое расхожее мнение, что большинство ученых являются атеистами. А вот вам встречались верующие ученые?
А почему я подтвердил? Нет,
вы рассказали, что пришли в ученое сообщество и возникли какие-то трения.
Нет, ну там просто
трения.
Были. Нет, там были люди среди ученых. Но ученых было много, и они, они разные точки зрения высказывали. Ну, конечно, в советской среде, да, наверное, вот поскольку мы говорили там о атеистическом мировоззрении, была даже псевдонаучная дисциплина, такая научный атеизм.
Атеизм, да.
Потому что не может быть атеизм, быть научным, это мировоззренческая установка. Он в той же степени научен, в какой степени, собственно, и религия научна, да, поэтому это, конечно, ну, это оксюморон такой, научный атеизм. Вот, но, нет, ученые разных придерживаются точек зрения.
Но вам встречались верующие ученые?
Конечно, да, очень много. Вот. Ну, во-первых, мне они встречались при изучении там, истории науки, философии науки, то есть встречались не лично, да, а я там занимался ну, на уровне, конечно, такого пользователя, как сейчас говорят, да, не исследователя, серьезно, но тем не менее, биографии Ньютона, там, Галилея, Коперника, того же Бруно, который, собственно, ученым не был, в этом как раз конфликт с Бруно. Вот. Но есть и современные. Мы одно время тесно очень общались с представителями Российского федерального ядерного центра в Сарове. И среди ученых, которые там работают, и которые, ну, собственно, ученые, так сказать, до мозга костей, да, там очень много верующих людей. Да и не только в Сарове, естественно. Вот, но потом, простите, я, поскольку так или иначе работаю в академической среде, просто это, конечно, не точные, там, не естественные науки, но гуманитарные, и там, конечно, тоже очень много верующих людей, безусловно.
То есть получается, что основное противоречие – это следствие неких стереотипов советского времени, плюс, наверное, поколенческого разрыва, потому что люди академической науки, ну, и это, опять же, привязано к советскому времени, они во многом вышли из закрытых НИИ, они прослушали этот курс научного атеизма, они, кто-то преподавал.
Вы знаете, ну, во многом, но не исключительно. Нет, не исключительно. Есть, вообще здесь есть некое напряжение, конечно, оно существует. Просто я-то пытаюсь сказать, когда я говорю, что нет конфликта, это в том, что даже если... Что это напряжение, оно следствие некоторого недопонимания. Недопонимание, некое интеллектуальной гордыни. Да? Ведь, например, есть такое явление сциентизм. Да? Оно досоветское. Но это, оно связано вообще с эпохой просвещения. Вот вообще напряжение по линии наука-религия, одно из напряжений, оно возникает как раз в 18 веке, да, который мы называем веком разума, эпоху просвещения, когда, собственно, она, собственно, вот выпистывала вот это явление сциентизм, то есть уверенность во всесилии науки, что наука может ответить на все вопросы. Это не так. Наука не может ответить на все вопросы. Я всегда привожу простой пример. И не потому, что она плохая, кстати, не потому, что она никогда не разовьется, да, но простой пример. Даже если когда-то ученые смогут ответить на вопрос, как на Земле появилась органическая жизнь. Вот они ответят с точки зрения науки, да, как все с этим согласятся. Вот давайте допустим. Сейчас это не так, но допустим. Да, они, есть там разные точки зрения и прочее, но они никогда не смогут ответить на вопрос, а для чего появилась жизнь? Потому что этот вопрос находится за пределами компетенции науки. Точно так же, как в задачи религии не входит... Вот это, понимаете, это хорошо видно, скажем, на примере Хрущева, да? Когда Никита Сергеевич сказал, ну, вот же Гагарин летал в космос, Бога не видел, значит, Бога нет. Так никто и не говорил из верующих людей, что Бог должен вращаться там где-то возле Земли или Луны, или там возле Солнца. Никто не говорил, поэтому он пытался совместить вот эти две вещи.
А один епископ тогда сказал, а Бог его видел и благословил.
Да, но многие наши архиереи всегда отличались тонким юмором и высоким интеллектом.
Я напоминаю, это программа «Светлый вечер» на Радио Вера. У нас в гостях Владимир Романович Легойда. Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.